Кроме того, рассудили лейтенант Литл и капитан Крози, близость фрейзеровской плиты не позволит гостье замерзнуть. Плита успешно справлялась со своей задачей. Леди Безмолвная изнемогала от жары. И потому спала, в чем мать родила, на своих мехах, в пещерке среди упаковочных клетей и бочонков. Капитан обнаружил это случайно, и видение обнаженной женщины запечатлелось у него в памяти. Теперь Крози снимает с крючка и зажигает фонарь, поднимает крышку люка и спускается по трапу в среднюю палубу, покуда не начал таять, подобно одному из кусков льда на плите. Сказать, что в средней палубе холодно, значит выразиться очень и очень мягко, как Крози выражался до своего первого путешествия в Арктику. При схождении по шестифутовому трапу с жилой палубы температура воздуха понижается самое малое на 60 градусов. Здесь царит почти кромешная тьма. Как положено капитану, Крози на минуту останавливается, чтобы оглядеться по сторонам. Фонарь светит тускло и освещает главным образом лишь клубы пара от дыхания, висящие в воздухе. Повсюду вокруг громоздятся упаковочные клети, огромные бочки, жестяные баки, бочонки, мешки с углем и накрытые парусиной груды провианта высотой от палубного настила до бимсов. Даже без фонаря Крози легко нашел бы путь в кишащей попискивающими крысами темноте. Он знает каждый дюйм своего корабля. Порой, особенно когда стонет лед, Фрэнсис Роден Мойра Крози сознает, что военный корабль-террор для него жена, мать, невеста и шлюха. Интимная близость с дамой, сделанной из дуба и железа, пакли и парусины – единственный истинный супружеский союз, который у него может быть и будет когда-либо. Как он мог думать иначе в случае с Софией? В иные разы, еще позже ночью, когда стоны льда перерастают в пронзительные крики, Крози кажется, будто корабль превратился в его тело и разум. Там, за стенками корпуса, смерть, вечная стужа. Здесь, на корабле, даже затертом льдами, продолжается пульсация тепла, разговоров, движения и здравого смысла, пускай сколь угодно слабое. Но спуск глубже в недра корабля, ясно понимает Крози, подобен слишком глубокому проникновению в чье-то тело или сознание. Там можно столкнуться с вещами весьма неприятными. Средняя палуба представляет собой брюхо. Здесь хранятся продовольствие и необходимые материальные средства, все уложенные в порядке предполагаемой надобности, легкодоступные для людей, которых гонят сюда крики, пинки и тумаки мистера Дигла. Ниже, в тюремной палубе, куда он направляется, находятся кишечник и почки, водяные цистерны, большая часть запасов угля и еще один склад провианта, гниющего в темноте. Но сильнее всего Крозье тревожит аналогия с сознанием. Почти всю жизнь, неотступно преследуемый меланхолией, видящий в ней свою тайную слабость, усугубившуюся за 12 зим, проведенных во льдах в арктической темноте, чувствующий недавнее ее обострение до жестокой муки, вызванной отказом Софии Крэкрофт, Крози представляет частично освещенную и изредка отапливаемую, но вполне пригодную для жилья главную палубу как разумную часть своего существа. Средняя палуба сознания является местом, где он проводит слишком много времени в последние дни, прислушиваясь к крикам льда, со страхом ожидая, когда металлические болты и крепежные детали балок полопаются от мороза. Трюмная палуба, внизу, со своим ужасным зловонием и ждущей новых поступлений мертвецкой, есть безумие. Крозье прогоняет эти мысли прочь. Он заглядывает в проход между установленными друг на друга клетями и бочками, ведущие к носовой части. Луч фонаря упирается в переборку мучной кладовой, и проходы по обеим сторонам от нее сужаются до коридорчиков, еще более узких, чем коридор к офицерским каютам в жилой палубе. Здесь людям приходится протискиваться между стенкой мучной кладовой и уложенными в несколько рядов последними мешками угля на терроре. Кладовая плотника находится впереди у правого борта, а кладовая главного боцмана прямо напротив у левого. Крози поворачивается и светит фонарем в направлении кормы. Крысы разбегаются в стороны, хотя довольно вяло, прячась от света между бочонками солонины и упаковочными клетями с консервированными продуктами. Даже при тусклом свете капитан видит, что висячий замок на двери винной кладовой на месте. Ежедневно один из офицеров Крози спускается сюда за порцией рома, необходимой для приготовления грога, скупо выдаваемого людям в полдень. Четверть пинты выдержанного рома на три четверти пинты воды. В винной кладовой хранятся также запасы бренди и вина для офицеров, равно 200 мушкетов, абордажных сабель и шпаг. По принятому в военно-морском флоте обыкновению, к винной кладовой ведут люки прямо из офицерской столовой и кают-компании, расположенных над ней. Если на корабле вспыхнет мятеж, офицеры первыми доберутся до оружия. За винной кладовой находится пороховая камера с бочонками пороха и картечи. По обеим сторонам от винной кладовой располагаются разнообразные хранилища, в том числе рундуки для якорных цепей, парусная кладовая с запасами парусины и всеми сопутствующими принадлежностями, а также баталерка, откуда мистер Хелпман, заведующий вещевым довольствием, выдает людям верхнюю одежду. За винной кладовой и пороховой камерой находится капитанская кладовая, где содержатся личные, купленные на собственные деньги продукты некоего Фрэнсиса Крозье, копченые окорока, сыры и прочие лакомства. По-прежнему жив обычай, предписывающий капитану корабля время от времени накрывать стол для своих офицеров, и хотя снедь в кладовой Крозье выглядит бледно по сравнению с деликатесами, которыми набита кладовая покойного капитана сэра Джона Франклина на Эребусе, запасов провизии здесь, теперь почти полностью истощившихся, хватило на 2 лета и 2 зимы во льдах. К тому же, с улыбкой думает он, у него в кладовой имеется преимущество в виде приличного винного погреба, все еще служащего службу офицерам. Бедные лейтенанты и гражданские офицеры на борту Эребуса обходятся без спиртного вот уже 2 года. Сэр Джон Франклин капли в рот не брал и потому при жизни был головной болью для своих офицеров. По ведущему из кормовой части судна узкому проходу к Крозье приближается покачивающийся фонарь. Повернувшись, капитан видит некое подобие мохнатого черного медведя, протискивающегося между переборкой мучной кладовой и мешками угля. «Мистер Уилсон», — говорит Крозье, узнав помощника-плотника по округлым очертаниям фигуры, а также по перчаткам из тюленей кожи и кожаным штанам, какие были выданы всем людям перед отплытием, но которым лишь немногие отдавали предпочтение перед фланелевыми и шерстяными. После одной из отлучек с корабля помощник-плотника сшил из волчьих шкур, купленных на датской китобойной базе в заливе Диско, неуклюжего покроя, но теплую, как он утверждал, шубу. Если бы не внушительные габариты Уилсона, его часто путали бы в темноте с леди безмолвной. «Капитан?» Уилсон один из самых толстых мужчин на борту. Держит в левой руке фонарь, а правой рукой обхватывает и прижимает к боку несколько ящиков с плотницкими инструментами. «Мистер Уилсон, засвидетельствуйте мое почтение мистеру Хани и, пожалуйста, попросите его спуститься ко мне в трюмную палубу».
«Есть, сэр. Куда именно?»
«К мертвецкой, мистер Уилсон».
«Есть, сэр».
Свет фонаря отражается в глазах Уилсона, когда он задерживает любопытный взгляд на капитане на секунду дольше, чем позволяют приличия.
«И попросите мистера Хани прихватить лом».
«Есть, сэр».
Крози отступает в сторону, втискиваясь между 2 бочонками, чтобы пропустить более крупного мужчину к трапу, ведущему в жилую палубу. Капитан понимает, что, возможно, он зря срывает плотника с места, заставляет человека невесть зачем натягивать поддевки и зимнюю шинель перед самым отходом ко сну. Но у него предчувствие, и лучше побеспокоить плотника сейчас, чем позже. Когда Уилсон протискивается в верхний люк,
капитан Крози поднимает крышку нижнего и спускается в трюмную палубу.